Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 632-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге Псалмов. И мы говорили о том, что псалмы расположены именно в этом порядке совершенно не случайно. У них есть определенная внутренняя организация, есть тема, которая развивается. Мы говорили о том, что первый псалом – это картинка совершенного праведного человека. Второй псалом – мятеж человечества против Бога и Божий ответ в пришествии Христа. То есть второй псалом называется мессианским. Это один из 16 мессианских псалмов. И следующий мессианский псалом – это 8-й. А между ними еще 5 псалмов. И они выстроены как лестница. Или, если хотите, мостик. Мы переходим от одной мысли к другой, и мы постепенно должны подняться вверх. Потому что во втором псалме перед нами отвержение Мессии, восстание против Мессии, Божьего помазанника. В 8-м псалме перед нами пророчество о том, как Мессия положит все у своих ног. То есть это фактически пророчество о победе Мессии. Но вот между этим отвержением и этой победой есть некоторые события и некоторые, скажем так, переживания, ощущения. Они описываются как раз в псалмах с 3 по 7. Это такая связка, переход. А прежде всего эти псалмы описывают жизнь благочестивого остатка в Израиле, праведников в Израиле до второго пришествия Мессии. То есть Мессия еще не пришел, но как складывается жизнь человека и как вообще в принципе жить? Мы читаем о проблемах праведных в Израиле, об их страданиях, о том, как их преследуют. Мы читаем также об их грехах и о том, как они каются в этих грехах. И еще мы увидим исторические обстоятельства, совершенно конкретные, которые стоят за этими псалмами. И мы узнаем, как ведут себя эти люди, и увидим, что эти Божьи святые в безбожном мире переживают практически те же испытания и проходят через те же страдания, что и мы с вами. Мы не имеем оснований для того, чтобы говорить о своей уникальности в этом мире. В том смысле, что мы проходим через те же страдания, проходим через те же испытания. И точно так же, как и святые в Израиле, как и праведные в Израиле, мы с вами получаем Божие утешение. Перед нами переживания конкретных людей, прежде всего Давида, и применение этого текста, конечно, прежде всего к самому Давиду, дальше к Израилю. Помните, мы с вами делали различие, проводили это различие между церковью и Израилем. И, наконец, применение к Божьим людям всех времен и народов, поскольку мы с вами верующие люди, я надеюсь, вот те, по крайней мере, большинство из тех, кто слушает эти эфиры сейчас, это применение к нам с вами. То есть то, что проходил когда-то Давид, например, когда он бежал от своего сына Авесолома, мы понимаем, потому что знаем обстоятельства этого дела, но мы также понимаем, как это относится к нам. Итак, сегодня, я думаю, мы прочитаем 2 псалма. Во-первых, это 3-й псалом, на который я уже сослался. Это вот когда Давид убегает от Авесолома. И, во-вторых, это 4-й псалом, следующий прямо за ним. Давид стал буквально изгнанником. Он был изгнан из своего города, Иерусалима. Кстати, тут нужно понимать, что изгнанничество Давида, по большому счету, связано и с его любовью к Богу, и к Иерусалиму. Он мог защищаться. Я думаю, что он мог даже отбиться от своего сына Авесолома, который восстал против него и искал его смерти. Но Давид не хочет устраивать битву в Божьем городе. А интересно, что Давиду даже подсказывает, Иоав, его военачальник, фактически говорит ему, что можно умертвить самого Авессалома. Но Давид ему запретил, и поскольку это сын Давида, и поскольку все, что происходит здесь, на самом деле это исполнение обещания, данного когда-то через Нафана. Это пророчество Божие, это пророчество должно исполниться. Бог даровал Давиду прощение. Однако есть немало людей, которые его ненавидят. И Авессалом не просто среди этих людей. Авессалом впереди этих людей. Он многое наобещал людям. Кстати, он ничего не мог исполнить. Эти обещания оказались пустыми, как часто бывает с обещаниями от политиков. Такие восстания бывали. И в какой-то момент кажется, что для Давида нет помощи. А мы-то с вами уже знаем о бессмысленности, о пустоте обещания Авессалома. Но Давид-то тогда об этом не знал. Он испытывает события, как они есть, в тот самый момент времени. И вот третий псалом. Мы читаем псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге!» Люди делают вид или пытаются представить ситуацию так, что Бог оставил Давида. На самом деле мы выясняем, нет, не оставил. 4 стих. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей». Многие недоумевают. Как же это Бог мог терпеть такого человека, как Давид? Мы знаем о его большом грехе, мы знаем о том, как он фактически пошел против Бога. А как Бог терпит вас? А как Бог терпит меня? Я иногда смотрю вот на свою жизнь, и я не могу ответить на этот вопрос, кроме как сказать, что Бог терпит меня и прощает меня по своей милости. Бог прощает приходящих к Нему. Однако грех все равно имеет свои последствия. Вот Давид оказывается в ситуации, когда, с одной стороны, он испытывает вот эти проблемы, это притеснение, это преследование, причем преследование не от кого-нибудь, а от сына своего. Но с другой стороны, он понимает, за что это преследование. Для него это не новое. Он в курсе. И при всем этом он взывает к Богу и обращается к Нему в покаянии. Вот это как раз и есть урок для современного человека, для нас с вами, современных читателей. Мы можем понимать, то есть Бог нам может очень четко открыть, за что определенные события в нашей жизни. Это для нас не секрет. Он нам это открывает. И все равно мы обращаемся к Богу и говорим: «Боже, я взываю к Тебе. Боже, заступись за меня». 5 стих. «Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». То есть интересно, что Давид, вопреки всем проблемам, во-первых, понимает, что Бог прав. Вот Бог прав в том, что он сделал. А во-вторых, вопреки всем проблемам, Давид доверяет Богу. Он знает Божью милость, и он уповает на Божью милость. 6 стих. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Этот псалом иногда называют утренним псалмом, потому что здесь ложусь я, сплю и встаю. То есть он с утра обращается к Богу с этим псалмом, понимая, что да, очень серьезная ситуация, очень сложная ситуация. Он сам виноват в этой ситуации, но он приходит к Богу. Один мой знакомый рассказывал, как он учил своего ребенка. Он говорит, даже если ты сделал что-то такое, чем я очень недоволен, даже если ты совершил плохой проступок, по этой причине я не перестаю быть твоим отцом. Ты всегда можешь прийти ко мне. Только начаться все это должно с того, что ты скажешь «да». Папа, этот поступок действительно был плохим, и ты прав. И он говорит, я приму тебя, я услышу тебя, я отвечу тебе, когда ты попросишь прощения. И тут еще одна альтернатива. Ведь вокруг Давида очень-очень страшные люди, вооруженные враги. 7 стих. «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Почему? Потому что если Давид боится Бога, то всех остальных ему бояться уже незачем. Это применение к нам с вами сегодня. Если мы боимся Бога, то всех остальных мы уже не боимся. Есть и еще одна сторона этого, это другая грань. Знаете, почему некоторые люди так склонны, ну, скажем так, лизать ботинки своему начальству? Есть еще одно слово, лизать что-то еще, я не буду его здесь употреблять. Скажу, что есть люди, которые склонны лизать ботинки своему начальству и даже любому начальству. Знаете почему? Потому что в сердцах этих людей не хватает страха Божия. Они начинают бояться своего начальства, потому что они не боятся Бога. Вот это серьезная проблема. И дальше призыв Давида, обращенный к Богу, 8 стих. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиты всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое». Кому-то может не понравиться 8 стих, особенно зубным врачам, да, сокрушаешь зубы нечестивых. Хотя, не-не-не, зубным врачам, может быть, понравится. Если у этих нечестивых есть деньги, то потом они придут и заплатят за зубные протезы. Но на самом деле я еще раз обращу внимание на то, что отмщение названо здесь делом Божьим. То есть это вот не я сейчас пойду и ради Бога сокрушу зубы нечестивых, а это ты делаешь. Давид-то в этот момент, наоборот, в таком положении, когда кажется, что его сейчас сокрушат. А он взывает к Богу, обращается к Богу. И вот 9 стих говорит о том же, о чем говорит, например, пророк Иона, находясь в этой большой рыбе, в ките. У Господа спасение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих об этом же. От Господа спасение. То есть можно и нужно прибегать к Богу. Хочу также напомнить слово, которое звучало уже в 4 стихе, когда говорилось «Но ты, Господи, щит предо мною». Помните, мы с вами читали послание к Ефесянам, 6 глава. Это как раз описание духовного вооружения. Ну и Давид, разумеется, знал, что такое щит. И еще проявление славы Божьей. Сегодня мы с вами ходим по вере. Бог поднимает опустившуюся было голову Давида. Знаете как? Да тем, что он дает замечательные обещания. Он напоминает эти обещания Давиду, и Давид уповает на эти обещания. Это относится и к нам тоже, потому что каждый из нас тоже проходит через противостояние врагам. И вот в 9 стихе подводится итог: от Господа или у Господа спасение, над народом твоим благословение твое. А теперь мы переходим к 4-му псалму. Его тема – конфликт между семенем жены и змеем, или семенем змея. Кстати, это Псалом называют вечерним. Скоро мы увидим, почему. Разделить его можно так. Сначала вопль, обращенный к Богу. Потом некое исправление, наставление. И, наконец, выражение уверенности. У этого псалма есть заголовок «Начальнику хора на струнных орудиях». Или, если просто брать еврейский текст, «на струнных». Потом будет еще один псалом, пятый. И там уже будут духовые орудия. Я напомню, что псалмы — это песни. И здесь описывается то, как был устроен аккомпанемент. Это псалом Давида, и начинается он с восклицания, обращенного Богу. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Сегодня все мы ощущаем давление жизни. И нам очень важно знать, что всякий раз, когда мы призываем Бога, Он отвечает нам. Об этом мы неоднократно будем читать в псалмах. Бог отвечает, и эти обещания, я думаю, есть смысл просто выписать себе в блокнотик для того, чтобы, когда будет особенно трудно, когда будет особенно тяжело, вы на эти обещания могли сослаться, вы могли о них вспомнить. Ну, например, 17-й псалом, 4-й стих. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Да, те, кто читает Библию уже не первый год, я думаю, вспомнят здесь Иону. У него тоже потоки. Но это потоки морские, которые над ним, и которые вызваны его собственным беззаконием. Дальше, и, кстати, опять воспоминание об Ионе здесь тоже будет, я думаю. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». А дальше смотрите. Вот это то, что можно выучить наизусть. Это 7-й стих. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Таких обещаний в псалмах очень-очень много. Я думаю, не случайно, потому что эти обещания нам с вами нужны. Нам очень важно, чтобы они были. Возвращаемся к тексту 4-го псалма, 3-й стих. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его». Мы читаем о Божьем плане. Бог отделил для себя своего святого. Это его история. Кстати, поскольку святой Божий отделен для Бога, он действительно не вполне будет вписываться, так мягко скажем, в этот мир. Вопрос только в том, чтобы Божий святой понимал свое предназначение, чтобы он понимал, что происходящее не случайно происходит. А дальше предупреждение и исправление, 5-й стих. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Апостол Павел цитирует этот стих «Гневаясь, не согрешайте». Он цитирует его в посланиях к Ефесянам. Дело в том, что праведный человек, естественно, будет испытывать гнев, когда видит какие-то проблемы. И уж тем более, когда видит грех. Проблема не в том, что мы начинаем испытывать гнев. Проблема в том, что гнев начинает управлять нами. Как не допустить, чтобы это было? Есть люди, которые, как кажется, видят в этом мире только негатив. У них все плохо, и ничего хорошего в мире нет и не будет. Ответ на это, 6-й стих. «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Если в мире кажется, что все плохо, то есть Бог, который достоин нашего упования. Есть Бог, который достоин нашей хвалы, которому мы и приносим жертвы. Если кричать все время и плакать по поводу того, как плохо в мире, я, кстати, знаю таких людей, получается, что мир для них затмил Бога. Понимаете, их гораздо больше страшит и пугает атмосфера этого мира, чем радует их общение с Богом. Кажется, что в некоторых случаях общение с Богом их и совсем уже не радует. И я понимаю Давида. Читаем 7 стих. Многие говорят, кто покажет нам благо? То есть Давид абсолютно честно здесь свидетельствует. Да, это проблема, это серьезная проблема. Ты смотришь вокруг, и порой кажется, что все плохо. Помните, мы с вами читали о Божьем свете. Читали, ну, кстати, в той же книге «Послание к Ефесянам», 5 глава. Мы говорили о том, что мы отражаем этот свет. Про тот же свет говорит царь Давид. Это конец 7 стиха. «Яви нам свет лица Твоего, Господи». Вот когда все плохо, вот когда все тяжело, «яви нам свет лица Твоего, Господи». Давид не хуже нас видит проблему окружающего мира. Но он также понял, что Бог благ к нему, благ ко всему израильскому народу. Именно об этом такая молитва. Давид знает, что Бог отвечает. 8 стих. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Вопрос. У кого умножились хлеб и вино? Тут есть два ответа. Кто-то из комментаторов говорит, хлеб и вино умножились у врагов, и при этом Бог исполнил сердце Давида весельем. И есть другая точка зрения. Потому что все-таки о врагах в начале, а в середине о праведных, о тех, кто отвечает Богу, о тех, кто слушает Бога. У них умножились хлеб и вино, и ты исполнил сердце мое весельем. Кстати, и первая точка зрения тоже возможна. Тогда получается, что, смотри, ты даже врагам даешь хлеб и вино, и уж тем более позаботишься о праведных. И другой вариант, другая точка зрения. Я вижу, как ты заботишься о праведных. Я вижу, как ты действуешь в этом мире. Я все-таки склонен ко второй точке зрения, ко второй трактовке, но первое все же тоже интересно, потому что порой смотрим и видим, как процветают нечестивые, и мы начинаем задаваться вопросом, ну как же это так, почему он это делает, почему Бог такое допускает? А может быть и другой взгляд. Если так процветают нечестивые, то сколь же большее Бог приготовил тем, кто любит его, и тем, кого он избрал. Вначале я сказал о том, что 4-й псалом – это вечерний псалом. Почему? Потому что 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Сегодня в любой аптеке можно найти немало средств от бессонницы. Вот снотворные. Да, потому что человек не может уснуть. Он идет в аптеку или он заказывает лекарство через интернет, если у него такая возможность есть. И он пьет это лекарство. Я как-то разговаривал с одной женщиной, которая говорила, раньше одной таблетки мне хватало, а теперь и двух мало. Может быть, дозу увеличить? Знаете, есть замечательные снотворные псалмы. В частности, 4-й псалом. Но работает он как снотворный только тогда, когда у нас есть доверие Богу, когда мы действительно доверяем нашему Творцу. Вот тогда оно имеет смысл. Смотрите, связь двух строк 9 стиха. «Спокойно ложусь я и сплю». Причина. «Ибо ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности». Он смотрел на врагов, ему становилось не по себе. А сейчас он смотрит на Бога. И он понимает, что же это такое Божья защита. Иногда говорят, как же это плохо, когда человек засыпает над Библией. А может быть, это и не всегда плохо. Хорошо, если человек засыпает, когда в сердце у него такие псалмы, как этот, псалом номер 4. В следующий раз идем дальше, потому что этот мостик продолжается, мостик между двумя псалмами, двумя мессианскими псалмами, 2 и 8. Я хочу посоветовать вам вот что. Читайте псалмы по порядку. Ну вот сейчас, вот в эти дни, с 1 по 8. Читайте, чтобы увидеть, как развивается мысль. И молитесь вместе с их авторами. И с теми людьми, через которых они написаны. И с тем самым Духом, и тем самым Духом Святым, который дал нам эти псалмы. Тогда они буквально войдут в вас. А мы с вами будем продолжать нашу беседу в следующий раз. Мы будем читать 5 и 6 псалмы. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.